Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить об конференции «Экклезия», которая состоится 24-26 сентября в Санкт-Петербурге. Ждем подключения нашего гостя. Пока, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И все те, кто еще не знает из вас, но не знает о том, что предстоит в сентябре, я немножко расскажу. 24-26 сентября у нас будет конференция в Санкт-Петербурге на базе церкви «Поклонная гора». Будет конференция для служителей «Экклезия», и невероятно правильная и нужная тема в наше время. Будем говорить о аналитике в жизни церкви, о том, нужно ли вообще, в принципе, такое понятие, как аналитика церкви при ее строительстве, нужно ли заниматься анализом, планированием строительства церкви. И обо всем этом будет конференция 24-26 сентября в городе Санкт-Петербург, уже в этом году, буквально совсем скоро, который организовывает церковь, русская библейская церковь и служение «Экклезия», которое уже многие из вас хорошо знают. Мы ждем подключения гостя, друзья, Михаила Шерина, пастора из города Красноярска. Пока у нас какие-то технические сложности с этим, не знаю, почему у нас нет подключения, но я надеюсь, что оно состоится вот в ближайшее время. Пока ставьте лайки, делайте репосты и в комментариях пишите ваши вопросы о том, что предстоит на этой конференции. Я надеюсь, что пастор Михаил Шерин нам ответит на это, и Александр Анисимов скажет, почему нет подключения. Пока что Михаил Шерина. Да, все почему-то плохо, но мы ждем, друзья. Но это никак не помешает нам, на самом деле, в любом случае провести этот эфир, поговорить. Я надеюсь, в ближайшее время он подключится. И вопросы, которые вы задаете, пожалуйста. Вот и Михаил Шерин. Буквально через мгновение уже у нас будет в студии нашей виртуальной, чему я безмерно рад, потому что без него этот эфир не состоится, без него этот эфир будет сложно провести. Так, Михаил, здравствуйте.
Добрый день, меня слышно, не знаю, видно ли, но слышно.
Пока вас не видно, но ваше прекрасное лицо видно на фотографии, пока вас не видно в видео. Вот, здравствуйте, наконец-таки.
Да. Слава Богу,
все, очень долго преодолели. Сигнал из Сибири, очень долго сигнал из Сибири идет в Санкт-Петербург. Ну, да. И в Москву, но я надеюсь, что таких сложностей у нас, друзья, больше не будет. Итак, Михаил Шерин, замечательный человек, который я давно уже знаю по Фейсбуку, но ни разу не видел его даже в видеокартинке. Вот пастор церкви «Слово истины», город Красноярск, правильно?
Точно.
Отец пятерых детей.
Есть такое.
Выпускник на Новосибирской библейской семинарии.
Угу.
Да. И сколько лет вы занимаетесь уже служением в Красноярске?
Вообще любым служением или конкретно пасторским?
Пасторским, да, пасторским.
Меня рукоположили в 99-м году.
О, уже так много лет, практически сколько это получается, уже 20 лет. 20 лет вы являетесь пастором церкви в городе Красноярск.
Да, я вначале был молодежным пастором, и потом как-то так приставка молодежный ушла, и остался
пастором. Куда-то улетучилось.
Да.
Угу. У нас в прошлой неделе был эфир с Владиславом Трескиным, который тоже, в общем-то, родом из Сибири, из Перми, да? И вы тоже всех краев.
Да.
Связано это с тем, что весь настоящий баптизм находится в Сибири?
Ну, мне трудно про весь баптизм сказать, я всех баптистов-то не знаю. Ну, слава Богу, что Бог использует нас, и мы радуемся, что можем послужить церкви.
Угу. Вкратце о вашем участии в конференции «Экклезия», потому что вот есть комментарии, например, да, один человек пишет в комментариях, что из года в год одни и те же спикеры на конференции «Экклезия», где же все остальные талантливые братья, куда они подевались, или такие зубры, как Михаил Шерин, не дают прохода молодым талантливым братьям поучаствовать в этой конференции в качестве спикеров.
Да нет, на самом деле все достаточно демократично. Надо понимать вообще смысл самой площадки «Экклезия», потому что туда собраны единомышленники, которые однажды просто встретились и начали разговаривать о церкви, о служении, о тех вопросах, которые мы решаем, о тех ценностях, которые мы придерживаемся. И мы вдруг увидели, что мы имеем какое-то одно общее понимание, как должна церковь строиться, как развиваться. И поэтому у нас создалась такая, ну, как-то естественно, площадка. Мы решили, что надо бы почаще встречаться. И вот таким образом экклесия образовалась. И впоследствии мы подумали, что тот самый опыт, который у нас есть, неплохо бы, может быть, им поделиться, вдруг кому-то будет еще интересно. Стали приглашать других людей, вовлекать людей. И поэтому, вот, может быть, те люди, которые в самом начале и были, они как-то сейчас больше задействованы. Но я уверен, что это временное явление, и пройдет какое-то время. Кто знает, может быть, на этой эклесии кто-то появится, еще новый человек, и как-то его будет видно, он будет высказывать свои какие-то мнения и так далее, потому что там есть много разных общений, много разных возможностей для того, чтобы делиться своим опытом или своими какими-то переживаниями, мнениями, и, ну, несомненно, таким образом можно вовлекаться в это, в принципе, хорошее, доброе дело в это, на эту площадку.
Есть такое мнение, что эклесия – это сугубо такая баптистская тусовка, туда собираются только баптистские служители, баптистские пасторы, но мне известно, что на самом-то деле на нее приезжают и представители других деноминаций, да, которые тоже хотят получить какой-то полезный опыт от этого общения, от тех лекций, которые, семинаров, которые там будут. Вот, ну, ваше мнение, все-таки эклезия – это действительно баптистская тусовка, либо вы все-таки приглашаете или подразумеваете, что на ней будут присутствовать и, ну, в качестве гостей, естественно, и какие-то другие люди?
Ну, я бы сказал так, что если раньше, может быть, лет 15-20 тому назад, когда ты говоришь слово «баптист», ты понимаешь, о чем вообще идет речь. То есть там больше не нужно было никаких комментариев. То сейчас слово «баптист», оно не является таким определяющим. Очень часто человек, находясь в какой-то другой, может быть, деноминации, имея какую-то другую шапку или название, но ты с ним разговариваешь, и ты видишь, что он так же, как ты, понимает Писание, так же, как ты, понимает смысл существования церкви, какие-то ценности церкви, он разделяет с тобой. И поэтому ты уже не на шапку смотришь, кто ты там, баптист, или, может быть, это какое-то реформаторское богословие, или это может быть связанное с там пятидесятниками, кто угодно. Я в Красноярске встречаюсь, у нас есть такое небольшое сообщество, где мы обсуждаем разные темы, и там есть пятидесятники, и харизматы, и кто угодно. И мы спорим, дискутируем, но сам факт, что сейчас слово «баптист» это, ну, оно как-то больше такое традиционное, конечно, но мы вовлекаем в эту площадку тех, кто в принципе, согласен и разделяет те ценности, которые есть на этой площадке.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в виртуале нашей студии Михаил Шерин, пастор церкви Слово Истины города Красноярск, церковь ЕХБ, по крайней мере, на словах она ЕХБ. Да. Ваша конференция, ваше выступление называется «Анализ евангельских церквей России и наша рефлексия». Да, вот таким образом вы назвали конференцию. Вот вы себя лично сами относитесь к баптистам или к евангельским церквям?
Все-таки. Я, несомненно, баптист. Ну, мне нравится само баптистское братство. Я ценю то, что наша церковь относится к баптистскому братству. Те принципы, которые исповедует баптистская церковь, они близки мне, дороги мне. И поэтому я считаю себя баптистом. Но при этом я не вижу каких-то больших проблем общаться с людьми любых других там, течений в христианстве и так далее. То есть, ну, так, да, я баптист, несомненно. Более того, может, скажу такую крамольную вещь, но я считаю, что баптисты, ну, на данный момент в России это, ну, я надеюсь, что это надежда на возрождение евангельского духа в России вообще. Вот, и это то, о чем я молюсь. Это то, почему мы собираемся на Экклесию, почему проводим вот эти все конференции.
Как это соотносится с вашими словами о том, что, в принципе, сегодня понятие баптизма, оно такое размылось, и уже толком никто не знает, что это означает?
Ну, это относится таким образом, что я понимаю, что это понятие размылось, но это не значит, что не существует как бы неких корней, не существует каких-то принципов, которые были заложены в баптизме изначально. И поэтому мы достаточно часто на наших площадках как раз говорим и вспоминаем историю. Мы вспоминаем пионеров баптистского движения, читаем какие-то книги или читаем журналы, где есть статьи этих братьев, и мы видим, что то, о чем они говорили, это то, к чему мы сейчас возвращаемся. И мы многое что утратили за вот эти последние годы, и сейчас надо просто возвращаться к этому, смотреть, и я уверен, что само по себе баптистское вероучение, особенно вот довоенных баптистов, но оно было достаточно зрелым, здравым, и поэтому я не вижу в этом большой проблемы.
Вот так. Как вы думаете, опять же, сегодня понятие об оптимизме действительно размывается, я это тоже фиксирую, если честно, меня это очень тяготит, что действительно мало кто знает сегодня даже из тех, кто в баптистских церквях, что такое баптизм. И сегодня очень многим людям, им не нравятся жесткие какие-то определения, им не нравятся доктрины, не нравятся какие-то формулировки. Все это, от всего этого они бегут, да, и именно по этой причине многие даже баптистские церкви перестают называться баптистскими, становятся евангельскими церквями, да, они так прям в шапке пишут, мы не баптисты, мы теперь евангельские. Вот это с чем связано, с бегством от этого самого баптизма, который, как вы считаете, будет, наоборот, тем, что возродит христианство, там, да, евангельское христианство в России?
Ну, понятно. Ну, понятно, что не название возрождает, а возрождает сам дух. Да. Вот то, что раньше называлось таким движением баптистским или евангельским движением. И вот как раз если мы будем придерживаться этих принципов, там шапка может разная, но если принципы будут те, то оно как бы и даст вот этот эффект возрождения. Что касается, почему бегут от каких-то шапок, есть разные причины, и тут, наверное, мы все не назовем, но некоторые из них. Одна из них – это потому, что все-таки в нашем обществе все еще остается какой-то такой отголосок от советского прошлого, когда баптистами пугали. Угу. Сейчас для того, чтобы как-то эту проблему хотя бы снять, можно вполне смело убирать. Ну, некоторые пасторы так идут, убирают это название, по крайней мере, его как-то не выпячивают для того, чтобы людей привлекала именно сама евангельская весть. Скажу такую, у нас совсем недавно было крещение в церкви, и вот во время собеседования одна женщина, которая была у нас, мы спрашиваем ее, как вы пришли ко Христу, как вы пришли в нашу церковь, и она рассказывает о том, как она пришла в церковь, как ей понравилось, как здесь было все хорошо. И она говорит, и когда я пришла в церковь, я, говорит, так порадовалась, что это не какие-то баптисты. Вот, такая хорошая церковь, и это совсем не баптисты. И поэтому, говорит, я тут осталась. Я говорю, ну вы часто знаете, что мы баптисты? Она говорит, ну, знаете, после того, как я была в этой церкви, я поняла, вообще не важно, как ты называешься. Если ты живешь по Писанию, по Библии, хоть ты баптист, хоть ты там православный, но если это действительно по-настоящему идет исполнение Писания или проповедуется Слово Божие, люди стараются жить по Писанию, то название, оно вообще не страшно. Ну, как бы так.
Нет этого какого-то указа, что некоторые пасторы стесняются слова «баптизм», да, и то, что они, в принципе, плоть от плоти баптисты, да, фарисеи, как писал Павел, да. Нет этого указа какого-то такого, когда люди идут на поводу, да, у большинства, у массы ради того, чтобы вот втюхать, опять же, втюхать в этом данном случае, получается, свою церковь и свое вероучение каким-то людям.
Но у нас вообще есть такая тенденция, чтобы как-то понравиться людям, мы стараемся как-то наш язык сделать более таким приемлемым, и наше Евангелие мы стараемся делать тоже более приемлемым. И это, в принципе, такая тенденция нашего времени, когда мы ориентируемся на тех людей, которых мы хотим привлечь, так называемое обращение к ищущим. И люди, если они боятся каких-то названий, мы убираем названия. Если они боятся какой-то доктрины, мы эту доктрину немножко вот ретушируем, делаем ее не столь страшной и так далее. Это, в принципе, тенденция нашего времени, желание понравиться. И это неправильно, я думаю. Поэтому я не боюсь говорить, что я баптист. Вот, достаточно часто с этого мы начинаем общение с людьми, даже с неверующими. То есть мы начинаем говорить о Христе, о Боге. Человек сразу говорит, я православный. Я говорю, ну что ж, ничего страшного, бывает, я баптист. Вот. Ну, как-то так. Ну, иногда мы даже потом, да, мы даже потом как-то разбираемся. Иногда разговор идет таким образом. Я говорю, а давайте мы с вами разберемся, кто вы по на самом-то деле. Вы вообще-то крещение принимали? Человек говорит, ну да, принимал крещение. Я говорю, ну здорово, знаете, что слово баптист означает, что ну крещенный, да? Вот. А я, более того, я вам скажу, что я уверен, что я правильно славлю Бога, да, у меня есть некая ортодоксия, поэтому я могу себя назвать православным. Так вот, можно я с вами поговорю как православный служитель с баптистом? И у человека вообще происходит какой-то такой сдвиг сознания, потому что вот эти штампы, они очень сильно человека, ну, как закомплексовывают и закрывают от общения, и ты пытаешься как-то этот вопрос решить.
Угу. Но если вас спросить о том, какая характерная черта есть у баптизма, в отличие от других деноминаций, да, вот баптизм, он такой, да, вот почему, да, что в нем такого, что его отличает от других евангельских церквей в России? принципиально.
Ну да, ну мы же знаем о семи принципах баптизма, да, и мы можем сказать, что они являются неким определяющим таким фактором, что отделяет баптизм от многих других церквей. Но мы, наверное, больше говорим сейчас о людях, которые не знают этих семь принципов, и которые просто заходят в церковь и спрашивают, а что тут, что это за церковь, чем она отличается от всех остальных церквей, да, вот. Который выделяет. Я обычно людям говорю такую вещь. Я говорю, что наша церковь, мы называемся церковь евангельские христиане-баптисты. То есть мы не только баптисты, мы евангельские христиане-баптисты. Почему мы так называемся? Да? Потому что мы проповедуем Евангелие, живем по Евангелию. Да? Мы христиане, потому что фундаментом нашей веры и нашей церкви является Христос и его учение. И мы баптисты, потому что мы проповедуем и исповедуем личную веру человека, который осознанно принимает вот эту весть и в дальнейшем посвящает свою жизнь этому. То есть он крестится, он погружается в учение Христа, он живет по этой истине. И старается это делать просто от чистого сердца, по доброй совести. Ну вот так, если это на таком простом обывательском уровне.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас вроде все технические проблемы были решены уже давно. Эфир идет, трансляция идет, поэтому каждый из вас может не только поставить лайк и сделать репост в обязательном порядке, но и задать вопрос Михаилу Шерину, пастору церкви евангельских христиан-баптистов города Красноярска, Слово истины. И он даже чуть позже назовет адрес этой церкви, если вы находитесь в Сибири, в Красноярске, чтобы вы могли посетить эту церковь. Но в любом случае 24, 25, 26 сентября Михаил Шерин будет в Санкт-Петербурге одним из основных спикеров конференции «Экклезия». «Экклезия» для конференции для служителей. Но я думаю, что на самом-то деле те люди, кто хотят узнать баптизм, хочет узнать баптизм изнутри, они тоже вполне могут ее посетить и познакомиться с огромным количеством служителей со всей России, которые приедут на эту конференцию. Это отличная возможность узнать, что баптисты не сжигают детей, они не устраивают оргии за закрытыми дверями, как об этом рассказывали в Советском Союзе про нас. Это вполне адекватные люди, замечательные, открытые, вот как Михаил Шарин, например, наш сегодняшний спасибо. Гость. Спасибо. Если все-таки начать прямо с самого начала, и вот Владислава Трескина я тоже спрашивал об этом, что для Михаила Шарина церковь, да, церковь вот это, что такое?
Мне очень нравится вот это определение, что церковь это как семья. Вот это то, чего так часто не хватает, бывает, нашим церквям, но в то же самое время это то, чего все желают. Чтобы, придя в церковь, ты ощутил эту вот семейственность, вот эту атмосферу семьи. При этом я бы сказал так, что эту атмосферу можно ощутить как в большой церкви, так и в небольшой церкви. И вот я больше склоняюсь к тому, что церковь – это все-таки семья. Мне нравится
семья, такое определение. Семья, которая имеет большее значение, чем твоя родная кровная семья. Или вот многие противопоставляют, да? Вот есть церковь – семья, а есть семья – семья. Вот как вы на это смотрите?
Мне нравится то, что написано в книге Иисуса Навина, где «я и дом мой будем служить Господу». То есть, когда моя семья является тоже частью этой церкви. И в моей семье есть возрожденные люди, то есть, естественно, моя жена, там и есть дети, которые еще на пути к этому важному решению в своей жизни, но они уже ощущают себя там, как в семье. Вот тот период, когда у нас была пандемия, и мы были все на изоляции, и они тоже скучали о церкви, о друзьях. Поэтому семья – это... Мне трудно отделить мою физическую семью от моей духовной семьи, но в то же самое время, ну, несомненно, и у физической семьи есть свои особенности, и у духовной семьи есть свои особенности. Поэтому я вот разрывать как-то мне очень сложно. Особенно учитывая, что я и пастор в своей семье, и пастор в церковной семье. Поэтому для меня это как-то очень близкие такие тождественные понятия.
Владимир Беденко или Беденко, уж не знаю, извините, пожалуйста, я неправильно могу на вашу фамилию склонять или ударение ставить, пишет: «Не врите, вы баптисты до конца молчите, что баптисты, и в приглашениях не пишете, что баптисты, и ее историю не тоже не пишете о том, что они появились в 17 веке». Вот такой комментарий, довольно стандартный. Вот как вы это прокомментируете, как пастор баптистской церкви?
Ну, мне искренне жаль, я прошу прощения у этого мужчины, искреннего человека, что, может быть, он где-то столкнулся с тем, что кто-то его обманул или каким-то образом вот эту истину или этот факт скрыл, и только потом позже это стало известно. Я не знаю обстоятельства, в которых он находится. Что касается нашей церкви, то у нас название церкви находится прямо на входе, ну и так далее. То есть мы достаточно открыто это говорим. говорим, что мы баптистская церковь, и более того, если уже говорить о том, что мы появились только в 17 веке, ну, наверное, это не совсем объективно по одной простой причине, потому что вообще, в принципе, любое название, оно всего лишь навсего говорит о том, что определенная группа людей придерживается того или иного богословского взгляда. Но в рамках, как мы уже говорили, тех же самых баптистов, да, мы можем сейчас найти отголоски других каких-то конфессий, да, или отголоски каких-то других там, доктрин или догматов, которые придерживаются другие церкви. Также и на протяжении всей истории, то есть с самого начала, с первого века и до 17 века, вот то, чему сейчас учат баптисты, это... Вот это учение, оно было и в определенных православных кругах, и в католической церкви. То есть церковь постепенно менялась, менялось ее лицо, какие-то догматы добавлялись. И причина, почему впоследствии возникло как раз реформаторское вот это движение или течение, это потому, что уж слишком много всего наслоилось. И помимо того здравого, что было в церкви, туда добавилось еще много того, что в конечном итоге там, священники, служители, посмотрев на это, сказали, мы не хотим больше так жить, мы не хотим больше исповедовать такое вероучение, поэтому они отказались от вот этого наносного, оставив то изначальное, что было дано Христом, ученикам и первой церкви. И поэтому мы стараемся, стремимся, по крайней мере, к тому, чтобы наша церковь, она была основана на тех же самых принципах и учениях, которые проповедовали апостолы, которые придерживались ранее церковь.
Спасибо большое. Ну да, по сути, реформация — это попытка навести порядок в том доме, в котором ты живешь, на самом-то деле. Точно. Да, и навести там действительно, разложить все по полочкам. Удивительно, да, я когда читал про Антония Суржского, наверняка вы знаете такого известного православного священника, который уже покинул нашу грешную землю, так вот он часто допускал до крещения людей только через 2-3 года, как в старые добрые советские времена у баптистов было принято, да? 2-3 года человек ходил в церковь, проходил катехизацию, и даже после катехизации какое-то еще время, да, вот, то есть 2-3 года, и только потом он допускал людей до крещения, тоже старался не крестить особенно детей, потому что не видел в этом большого смысла, да, что люди все равно не относятся к крещению детей ответственно, они не понимают, что это такое, не участвуют в жизни ребенка, не воспитывают их в христианском контексте, поэтому, ну, как бы вообще не имеет смысла делать. Спасибо вам большое за ответ. Друзья, спасибо вам за комментарии, которые вы делаете. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Михаил Шарин, пастор церкви «Слово истинное», город Красноярск, церковь евангельских христиан-баптистов, и мы предваряем вот этим разговором с Михаилом конференцию, которая предстоит вот буквально через 24 дня, через 23 дня она уже наступит в Санкт-Петербурге, с 24 по 26 сентября. Конференция «Экклезия», конференция для служителей, но я рекомендую настоятельно всем тем, кто не является служителем, тоже ее посетить, несмотря на то, что там будут специфические вопросы обсуждаться, потому что у вас будет возможность изнутри посмотреть на то, что такое баптизм, что такое евангельское христианство, и познакомиться с огромным количеством служителей живьем, послушать их, посмотреть их, ну и понять, да, что на самом-то деле евангельское христианство – это действительно живая вера, это библейская вера, которая имеет историческое основание в себе. Но вот ваша все-таки конференция, ваше выступление называется «Анализ евангельских церквей». Вот если поговорить о них, потому что вот некоторые люди в комментариях пишут о том, что, ну, реально, как много этих евангельских церквей. Вот есть, ну, простота и понятность. Вот католическая церковь, вот лютеранская церковь, да, вот православная церковь. И все понятно, да? Все понятно. А евангельских церквей огромное множество. Вот если сделать такой блиц небольшой, да, вы бы каким образом проанализировали вот все многообразие евангельских церквей в России и описали их?
Ну, наверное, есть такие вопросы, на которые быстро не ответишь, но я постараюсь вот здесь как-то... Наверное, проще мне будет начать с того, что начну немного с истории, потому что я сам по себе воспитывался в таком, ну, в христианском ключе, в христианском контексте. Моя бабушка была баптистка, моя мама была баптистка, я ходил в баптистскую церковь. Папа был неверующий, но мы молились, впоследствии он принял Христа и стал нашим еще и братом во Христе. То есть, и тем не менее, несомненно, я же рос России, в Советском Союзе еще, потом в России, православная церковь все равно так или иначе, я как-то сталкивался с православными верующими, заходил в православную церковь, смотрел, как там все устроено, делал некое такое сравнение, анализ. У меня есть друзья из многих других церквей, и я бы сказал, что, наверное, основное, чем мы можем говорить, или как отличаются, вот как вообще понять, почему такое большое количество там, евангельских церквей, да, ну, понятно, что есть какие-то такие ключевые, основные различия между протестантами и православными или протестантами и католиками. Но в рамках протестантизма почему так много различий? Ну, я бы сказал так, что, наверное, основная причина – это то, что является фундаментом нашего вероисповедания – это Священное Писание, Библия. И в зависимости от того, как мы понимаем и как мы толкуем Священное Писание, как мы относимся к тем текстам, которые там находятся, от этого мы и выстраиваем свое вероисповедание, от этого мы и свою практику на этом строим. И как только мы видим, что, по крайней мере, в Баптистской Церкви мы так стараемся делать, изучая тексты Писания, когда мы видим, что что-то в нашей практике происходит, и мы не видим подтверждения этого в Писании, мы начинаем на это обращать особое внимание. И у меня есть друзья там с других деноминаций, и мы периодически проводим такие богословские дебаты. И знаете, с чего, что самое трудное нам в наших вот этих дебатах? Самое трудное — договориться как раз о принципах и методах, при помощи которых мы будем толковать тот или иной текст Писания. Потому что, несомненно, вы встретитесь там с пятидесятником, вы встретитесь даже со свидетелями Иеговы, хоть они не являются христианами в моем понимании, и каждый из них придет и скажет: вот Библия, вот так в Библии написано. И если человек не искушенный, не сведущий, он будет открывать, читать, и на самом деле, если он будет смотреть под определенным углом на этот текст, он скажет: ну да, так написано. И человек с другой деноминации придет и скажет: нет, на самом деле этот текст не об этом говорит. И он даст свою трактовку. И ты опять посмотришь, и кажется, да, справедливо. Но если, опять же, человек хочет углубиться и изучить Писание, хочет максимально точно понимать, что там написано, и строить свое вероисповедание или свои отношения с Богом на основании Священного Писания, то, несомненно, он должен много времени провести за тем, чтобы вот, вчитываться в тексты, чтобы понимать их изначальный смысл. И вот что касается различия в протестантском мире. Почти все различия, они связаны с этим, с тем, какой метод или какой способ мы применяем, изучая тексты Писания. Ну вот, если так сказать.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, откуда вы нас слушаете и смотрите. Приедете ли вы в Санкт-Петербург на конференцию «Экклезия»? И если у вас есть вопросы, как на нее попасть, тоже, пожалуйста, пишите, мы на них ответим в течение эфира, либо я потом в комментарии вам лично напишу. Зинаида Сметанкина пишет: отличный вопрос, отличный. Приветствую, братья. Возможно, уже обсуждали, но такой вопрос. Насколько важно ощущать себя именно баптистом? Насколько необходима эта идентификация?
Спасибо. Действительно, хороший вопрос. Вообще, очень важно ощущать себя Детем Божьим, ощущать себя христианином. Это самое важное, чем ты должен себя ощущать, что у тебя есть отношения с Богом, и ты действительно являешься Его детем. Это самое главное. Принадлежность к баптизму, ну, на мой взгляд, это ценно. Для меня это ценно, для меня это важно. Почему? Потому что, на мой взгляд, Церковь Евангельских Христиан Баптистов в России, ну, с определенными оговорками, максимально близко в своем, в своей ортодоксии, ортопраксии, если можно так сказать, к первоначальной, ранней церкви находится. И вот, когда я читаю книгу «Деяния апостолов», когда я читаю послания апостола Павла, Иоанна и другие, я понимаю, что, по крайней мере, евангельские верующие, баптистская церковь, мы стараемся исполнять то, что там написано. И поэтому я могу смело говорить: я баптист, мне не стыдно, потому что, ну, имя баптистов, оно особо ничем не запятнано, и более того, баптисты известны в России, и те, кто общаются с баптистами, известны тем, что они достаточно люди честные, морально устойчивые, и стараются жить по Слову Божьему. Расскажу одну такую историю. Она тоже связана с той ситуацией, о которой мы вначале начали говорить. Так иногда бывает, что люди как бы прикрывают свое имя баптист. Ехал я как-то на поезде, это было, может, лет 20 тому назад, достаточно давно. Ехал я как-то на поезде из Москвы как раз в Красноярск, и в Москве мы сели, значит, в купе, и напротив нас семейная пара. Мы начали разговаривать, и я им начал рассказывать о Христе, о Боге, и они: «А вы кто? Вы откуда?» Я говорю: «Я баптист». И все, у них как-то лицо так повело: «О, баптисты, ну все, нет, это сектанты, не хотим мы с вами говорить». Я говорю: «В чем причина? Нет, вот все, как бы мы православные, отстаньте от нас, как бы», ну и так далее. Ну, понятно, что никто там друг другу навязывать ничего не будет, но даже никаких аргументов не было, просто баптист, все плохо, говорить не будем. Эти люди вышли буквально там на следующий день, и вместо них заходит мужчина, садится напротив, у меня Библия лежит на столе, он такой: «О, здесь кто-то есть верующий?» Я говорю: «Да, я верующий». Он говорит: «А ты кто? Ну, какой ты верующий? Вот какое твое вероисповедание?» Я говорю: «Ну, я христианин». «Да понятно, что ты христианин, но там же много у вас там в христианстве, много разных людей». Я уже с прошлого опыта еще все переживаю эту ситуацию. Говорю: «Ну, я евангельский христианин». Он такой: «Евангельский, и все?» Я говорю: «Ну да, и все». Он говорит: «Жалко, что не баптист». Я говорю: «А почему жалко? У меня соседи баптисты, такие классные люди, говорит, вот все, меня в церковь приглашают, жалко, что ты не баптист». Ну, вот такая ситуация. Потому что, ну, на самом деле, кто знает баптистов, настоящих баптистов, ну, те знают, что это люди достаточно такие, ну, цельные люди.
Но есть другая категория людей, которые действительно открещиваются от того, что они баптисты, всячески, да, и говорят, что мы не баптисты, мы просто христиане. Вот так. Просто христиане, да. И нам ничего не нужно, у нас есть Библия, и мы просто христиане. Вот все-таки вы положительно к этому относитесь или нет? Или все-таки вы считаете, что нужно более ясно и четко идентифицировать свое, ну, положение в христианском мире?
Я думаю, что когда люди говорят, что они просто христиане, это не совсем, ну, не совсем искренно. Ну, мне кажется. Почему? Потому что ведь по большому счету название, не знаю, почему вокруг баптизма этой фразы так много говорю, ну, наверное, это важно на данный момент. Все-таки определение, в какой деноминации ты находишься, баптист, пятидесятник, харизмат, там, лютеранин и так далее, это всего лишь навсего некая бирка, который помогает понять, каких принципов ты придерживаешься, каких доктрин ты придерживаешься. То есть это для этого, чтобы, ну, как бы быстрее понять вообще человека, что за человек перед тобой. И поэтому, когда человек говорит: «Я просто христианин», ну, достаточно задать несколько вопросов, и ты понимаешь, но, ну, он не просто христианин. Ну, к примеру: «А вы когда проводите богослужение, в воскресенье или в субботу?» Он говорит: «Ну, мы проводим в воскресенье». Ну, тогда это точно не адвентист седьмого дня, правда же? Вот, мы можем задать следующий вопрос. «Хорошо, а вы имеете дар Духа Святого?» «Да, имею». «А какой дар Духа Святого вы имеете?» «Если у вас дар Духа Святого с некими знамениями, с чудотворениями и так далее». То есть ты задаешь некие вопросы, и по этим вопросам, ну, это 2-3 минуты, ты понимаешь, что, называя себя просто христианином, человек, ну, может быть, по незнанию, а может, ну, его так научили, а может быть, ну, как-то так несколько сознательно, он приретушевывает свою конфессиональную принадлежность.
Но многие из них искренне считают, что все вот это баптизмы, православные, католики, лютеране, все остальные, пятидесятники, все это от человеков, на самом деле, наносное, да? А Христос-то он не был ни баптистом, ни православным, никим иным. И вот нужно стремиться к тому, чтобы быть вот как Христос, как в Писании написано.
Да, есть такие, согласен. Ну, где-то такие, наверное, есть. Но в конечном итоге человек все равно попадает в какую-то духовную семью. То есть вот я не верю в хорошее христианство без церкви, без семьи. И уже христианству там 2000 лет, да, и на протяжении этих 2000 лет уже сформировалось определенное и богословие, и определенные практики сформировались. И они сформировались в рамки в какого-то определенного там движения, конфессии и так далее. Поэтому, попав в какую-то церковь, в какую-то семью, человек в любом случае будет так или иначе связан с какой-то конфессией, деноминацией. Ну, и это не страшно. На самом деле это не страшно. Если человек по-настоящему хочет искать Христа Бога, и он приходит в церковь, и в этой церкви проповедуется Слово Божие, исповедуются традиционные христианские догматы, вероучения, люди стараются жить по этому слову, ну, пусть он остается там, не проблема. Пусть называется христианином, это тоже не проблема.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите вопросы и комментарии Михаилу Шерину, пастору церкви Слово Истины, город Красноярск. Это церковь евангельских христиан-баптистов. И мы говорим в преддверии, буквально 23 дня осталось до конференции «Экклезия» в Санкт-Петербурге, с 24 по 26 число она будет проходить на базе церкви Поклонная гора, Большая Озерная, дом 27. Вы все еще можете туда записаться, на эту конференцию попасть, чтобы познакомиться с Михаилом Шериным лично, например, и с другими служителями, которые там будут со всей России. А Михаил Шерин будет говорить об анализе евангельских церквей России и рефлексии пасторов. Такие страшные слова в одном названии. Половина из них никто не знает, что они означают. Зачем вообще, кстати говоря, заниматься анализом евангельских церквей? То есть для чего вы делаете это выступление? О чем оно будет?
Ну, начнем. Для чего необходим анализ? Мы видим, что начиная с первой книги Библии «Бытие» и до последней книги Библии «Откровения», мы везде встречаемся с анализом. Когда Бог творил землю, Он посмотрел на то, что Он сотворил, и говорит: «Все весьма хорошо». Вот, это его анализ, это его оценка. Да? Mm-hmm. Когда мы читаем книгу Откровения, в первых трех главах мы встречаем Христа, который ходит среди семи золотых светильников, что олицетворяет собой Церковь Христова, и он их анализирует. Он говорит: знаю твои дела, знаю твой труд, знаю твое терпение, молодец, но есть вещи, которые имеют некие проблемы. То есть всегда анализ есть. Мы знаем, что когда-то однажды Церковь предстанет перед Христом, и там будет суд, да, или судилище Христово, как мы это называем, и там тоже Христос будет давать оценку или делать некий анализ тому, как мы жили, как поступали и так далее. То есть сама по себе истина о том, что необходим постоянно, ну, нам необходим постоянный анализ, она библейская. В Писании есть очень много текстов, говорящих об этом. И каждое послание – это в той или иной степени анализ той церкви, которая существовала на тот период, и апостолы, и те, которые писали эти письма, они делали этот анализ, они объясняли, рассказывали церкви, что им нужно менять, чтобы становиться все более и более похожими на Христа. Потому что церковь, она должна, в первом послании Петра написано, что мы род избранный, царственное священство, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас и тьмы в свой чудный свет. И вот чем церковь больше соответствует своему предназначению, тем более совершенного Бога она показывает. Потому что Бог, в которого мы верим, он очень прекрасный, он красивый. И надо этого красивого Бога являть, показывать. И поэтому нам необходим анализ. Это как бы вот первый момент. Вторая часть вопроса, что-то я вот забыл, выпустил. Это для чего нужен анализ? Вот для чего нужен анализ, да? Вторая часть вопроса какая была, если...
Ну, в принципе, вы немножко на него уже ответили. Скажите, пожалуйста, Михаил, вот опять же, мы тоже с Владиславом Трескиным об этом говорили в прошлый раз, о том, что Сибирский край достаточно суровый край, туда многих баптистов ссылали и в царское время, и в период советской власти. Легко ли быть христианином вообще? И можно ли сказать, что быть христианином – это легко, и Бог прямо вот так благословляет, что как только ты становишься верующим, так прямо жизнь твоя расцветает яркими красками?
Но мы живем в этом мире не для того, чтобы нам было легко. То есть многое из того, что мы делаем, нам делать нелегко, но мы это делаем по одной простой причине, потому что мы понимаем, это правильно, это нужно делать. Не знаю, каждое утро вставать там в 6 утра мне нелегко, но я понимаю, это правильно, это нужно, потому что ну, такой мой распорядок дня. Многие другие вещи, они нелегко даются, но они полезны, они необходимы. И поэтому говорить о том, что легко ли быть христианином в разные периоды по-разному, иногда это просто прекрасно. Ты понимаешь, что вот то, что дал тебе Бог, то Слово Божие, которое ты читаешь и видишь, ту мудрость, как тебе поступать в тех или иных ситуациях, это очень сильно помогает тебе по жизни. Иногда это очень трудно. Но я не делаю акцент на том, легко это или нелегко, это правильно или это неправильно. Если это правильно, то надо просто идти и делать. Что касается, в принципе, легко ли быть христианином в наше время, в нашем мире, я бы, вот, может быть, скажу такую вещь. С одной стороны, это, конечно же, легко. Почему? Потому что сейчас очень неспокойное время. Мы видим, что все эти политические потрясения, которые просто включаешь в средства массовой информации, обрушиваются на тебя все это. С другой стороны, вот эти все страхи, вирусы, другие вещи. И если ты понимаешь, что все это как-то проносится над твоей головой, как бы тебя этим всем не накрыло, но как верующий человек я понимаю, что происходит то, что предопределила рука Божия. Я понимаю, что те события, которые происходят, они не происходят без участия Бога. И зная того Бога, в которого я верю, в то, что это мудрый Бог, это любящий Бог, это заботливый Бог и так далее, зная эту прекрасную личность, мне как-то спокойно. И вот в этом смысле мне легко. Ну, там, что бы ни происходило, я точно понимаю, что не произойдет того, чего не допустил Бог. И зная, какой Бог, для меня как бы, ну, я успокаиваюсь в понимании того, что вот в его присутствии все эти трудности, они преодолимы. И в Писании Давид пишет: имя Господа – крепкая башня, убегает от него праведник и безопасен. И вот в этом плане легко. В чем сложно, в чем трудно? Ну, несомненно, периодически ты сталкиваешься с различными испытаниями, когда наша действительность такова, что у нас же в народе как говорит: не обманешь, не проживешь, да, или там какие-то другие вещи. И для тебя нужно делать какой-то выбор. Конечно, когда ты уже, у тебя есть некая привычка, ты понимаешь, нужно всегда поступать правильно. И не всегда это легко делается, но тем не менее, когда ты это делаешь, ты понимаешь, что это был лучший путь. Ну, вот так.
Некоторые люди пишут, что я вообще-то хотел прийти в церковь, чтобы получить свободу, пришел к баптистам, и мне начали нагружать словом «должен», «должен то», «должен это», «должен пятое», «десятое». Вот насколько большое место слово «должен» занимает в жизни христианина и конкретным баптистам? «Должен».
«Должен», да? С одной стороны, Библия говорит: не будь никому, ничему и ничем должен, кроме взаимной любви. Да, это то, что мы всегда должны любить друг друга. Mm-hmm. Еще в Библии есть текст, где говорит о том, что мы не должны становиться рабами человека. То есть, если человек тебя нагружает чем-то и говорит: ты должен мне это, ты должен, и так далее. Ну, как бы это тот вопрос, который стоит действительно рассмотреть вообще, а мы должны ли? Да, но что касается церкви, если церковь основана и старается исповедовать свое вероучение на основании Священного Писания, то мы прекрасно понимаем, что в Библии есть достаточно много текстов, которые просто помогают нам. Вот в Библии есть такой текст, мы многие его прекрасно знаем, написано, что все Писание вдохновенно и полезно там, для научения, для исправления, да, для наставления в праведности, да будет совершенно Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Я это всегда называю такой библейский навигатор. Вот когда ты едешь по дороге, и вдруг ты свернул с маршрута, и тебе навигатор говорит: вы сбились с пути. Это обличение, которое дает нам Бог. И он говорит: это неправильно. То есть вопрос, должен ли я вернуться на прежнюю дорогу? Ну, в принципе, если хочешь попасть к нужной цели, то должен. Но если не хочешь, то можешь ехать куда угодно. Проблем никаких нету. И поэтому вот вопрос «должен» – это часто он как раз такой вопрос. То есть, а на самом деле, а для тебя это нужно или не нужно? То есть, если я хочу, чтобы у меня в семье был порядок, то, несомненно, я должен смотреть, как Библия учит меня, как правильно выстраивать семейные отношения, как муж должен относиться к жене, как жена к мужу, как воспитывать детей. И должен ли я это делать? Ну, в принципе, как бы должен, но для чего я должен это делать? Но это же полезно, это для меня полезно, это помогает мне как бы иметь правильные ориентиры, это помогает мне достигнуть нужной цели. И вот в этом смысле должен, да, но опять, это во благо мне. В принципе, ты можешь этого не делать, но проблем-то как бы нет, но тогда какие цели ты хочешь достигнуть?
Угу. Должна ли быть церковь сегодня светом и солью в этом мире, то есть должна ли она проявлять активную такую позицию в общественной жизни и провозглашать какие-то ценности, то есть не только внутри церкви во время проповеди, но, например, не знаю, там, на политической какой-то платформе или просто там, не знаю, какими-нибудь устраивать акции, перформансы для того, чтобы провозглашать там семейные ценности, еще что-нибудь, нормальное отношение к каким-то другим вещам, не знаю, и плохое отношение к греху, или все-таки церковь должна проповедовать какие-то вещи только внутри вот собраний.
Да, спасибо. Но вообще, когда мы читаем Нагорную проповедь Христа, то Христос там обращается не только к церкви, а, в принципе, ко всем своим последователям. И он говорит такие слова: «Вы соль, вы свет». Мы помним эти тексты. И здесь не вопрос, должен ты быть таким или нет, да? Вот опять это слово «должен». А здесь это просто утверждение, вы уже такими являетесь. То есть, если ты последователь Христа, то это по умолчанию ты таким и являешься. Это не та цель, которую я сейчас себе ставлю. Вот у нас есть церковь, давайте-ка мы станем теперь светом в нашем городе. То есть, если ты церковь, то ты не можешь не быть ни светом. Если ты церковь, то ты не можешь не быть ни солью. Другими словами, живя в своем доме, на лестничной клетке, у меня есть соседи, и если я вижу, что эти люди испытывают какую-то нужду, или просто встретившись с ним, я не могу не говорить те вещи, которые сформированы во мне Христом. Обсуждая любой вопрос или видя некую нужду этих людей, я не могу не выйти им навстречу и не помочь. Это, ну, это логично, потому что это то, что исходит из твоей природы, как верующего человека. И поэтому церковь, если она состоит из людей духовных, да, из людей, которые знают Бога и следуют за Ним, то она, несомненно, будет являть этот и свет Христов и осолять этот мир. Если человек только номинально себя чувствует христианином, да, и он просто туда приходит, как прихожанин в церковь, ну да, здесь тогда мы можем говорить, ты должен, ты обязан накачивать его как-то, объяснять, мотивировать, там, заставлять и так далее. Ну, это на какое-то время сработает. Сейчас мы больше говорим как церковь, как люди, которые собираются вместе, как люди, которые являются живым организмом церкви, да, если говорить о церкви как о некой организации, да, как в целом, вот как единица, должна ли церковь выступать против там каких-то, может быть, законов или еще против чего? Я думаю, что, наверное, участвовать в политических каких-то вопросах. Я бы сказал таким образом, что возглашать голос за правду каждый человек индивидуально, лично может и должен. И мы имеем на это все основания так делать и так поступать. Провозглашать какие-то духовные ценности, говорить об этих ценностях мы должны. Чего мне не нравится в последнее время, вот когда я смотрю на те баталии, которые идут в социальных сетях, в обществе, что мне не нравится? Наше общество все больше и больше разделяется на наших и на не наших. Наше общество все больше разделяется на тех, которые за определенные там, какие-то тренды, да, в политике и против. За Украину, за Беларусь, за Лукашенко, за какие-то другие политические фигуры, события и против. И на этом фоне начинаются вот эти стычки. И, к сожалению, очень часто так происходит, что вот этот какой-то национальный вопрос или, можно так сказать, национальная кровь является чем-то более ценным, чем родство по крови Христа. Люди больше, они готовы назвать друг друга неверующим, они готовы друг друга назвать чуть не ли слугами сатаны, только по той причине, что ты не разделяешь мою политическую точку зрения. И я думаю, вот это плохая тенденция. И это то, от чего мы должны уходить. Поэтому церковь, она должна быть такой объединяющей силой. Церковь должна быть той силой или тем институтом, который вместе собирает и одних, и других. И говорит, друзья, мы не должны быть в конфронтации, так как в свое время язычники и иудеи, да, они же друг друга раньше вообще не переносили. Иудеи считали, что язычники – это топливо для ада. Или иудеи и самаряне, они друг друга не переносили. Это были абсолютно люди ментально разные. Это люди были, которые просто тень проходящего мимо самаритянина, она оскверняла праведного иудея. И мы можем дойти до этого состояния. И поэтому, когда Христос пришел, Он говорит, уже нет ни иудея, ни Елена, ни раба, ни свободного, да, во Христе. Церковь, она объединяла людей абсолютно разных социальных уровней, разных взглядов. Для чего? Для того, чтобы показать, что выше всех этих уровней, выше всех этих политических вопросов и так далее стоит Бог и Его Царство. И это то, куда мы людей должны призывать.
Угу. Спасибо большое. У нас буквально 2,5 минуты осталось. Угу. Последний вопрос. Сегодня в обществе вообще нет такого понятия. Ну, вернее, размываются, опять же, как в церкви размывается понятие баптизм у нас, да, в христианстве, да-да, так в церкви, в жизни размывается понятие добра и зла. Никто толком не знает, что такое добро, что такое зло, берегов не видит. Все очень толерантные, принимают все и вся. И все эти люди потом приходят в церковь, да, на самом-то деле, да, и становятся ее частью. И эту толерантность переносят внутрь церкви. Вот да. Как вы лично, как пастор, боретесь с тем, что вот эта толерантность проникает, хочешь ты или не хочешь, внутрь самой церкви?
Ну, опять же, мы говорим, что нам необходимо видеть, что основой нашей жизни является Слово Божие Писание, и там абсолютно истина. И поэтому все, что мы должны, это просто проповедовать истину, и со временем сама по себе истина, она формирует правильное мышление у людей. Несомненно, надо не только провозглашать эту истину, но и объяснять эту истину, иметь личное общение, встречи, потому что люди как-то реагируют на то, что ты говоришь. И видя реакцию людей, ты понимаешь, что эта истина, она столкнулась с каким-то барьером, столкнулась с какой-то твердыней, которая выстроена в сознании человека. И нужно помочь этому человеку разобраться, почему ты так думаешь, почему для тебя это является ценным. И когда ты показываешь, что все-таки Слово Божие, оно дано нам святым и мудрым Богом, и эта истина, она должна быть выше всех остальных. Если человек на самом деле любит Бога, он смиряется с этой истиной.
Спасибо большое, друзья. У нас был Михаил Шерин, пастор церкви Слово Истины, город Красноярск, пастор церкви евангельских христиан-баптистов. С 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге будет проходить конференция «Экклезия», где Михаил Шерин будет одним из спикеров. Его выступление называется «Очень сложно», но вам, каждому из вас, стоит ее точно послушать. Анализ евангельских церквей России, да, и рефлексия пасторов. Что такое рефлексия пасторов, мы не успели поговорить с Михаилом. Да, да. Каждый из вас, друзья, может услышать об этом, опять же, на самой конференции «Экклезия». Есть сайт ecclesia.ru, но в любом случае, если вы наберете в любом поисковике это слово «Экклезия», вы узнаете и название сайта, и то, когда оно проходит. Ну и в Красноярске вы можете посетить церковь Михаила Шерина по адресу какому?
Улица Академика Павлова, 94А.
Спасибо вам большое. Мы сейчас поставим заставку с рекламой конференции «Экклезия». Там есть все даты, все сроки и место проведения. Друзья, спасибо, что были с нами. Это была главная тема. Это был «Теос Медиа». Подписывайтесь на страницу Владислава Юртова, подписывайтесь на страницу Михаила Шерина, чтобы больше узнать о том, что такое баптизм, что такое христианство в нашем современном мире. Всем спасибо, до свидания и спасибо за вам комментарии. Михаил, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за хорошую беседу, благословение с Богом.
Всем пока, до встречи.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.